Я, прежде всего, приветствую замечательную аудиторию организации Толдот, которая не просто, наверное, еще одна организация, а это организация, которая была создана святым человеком Равом Ицхаком Зильбером, Зехер Цадик Леброха. Имею удовольствие сейчас слышать его дочь. И я просто хочу сказать, что Рав Зильбер для меня, я думаю, для многих людей, которые имели счастье быть с ним знакомы, немного у него учиться, или много у него учиться. Я никогда не учился в Двару Шалаем, но приходил на его уроки как раз пятницам, как минимум, и стремился задавать ему вопросы по мере, так сказать, возможности. И у меня было ощущение, которым я хочу поделиться прежде всего. Мое ощущение было, сталкиваясь с Рав Зильбером, что вот когда он разговаривает с вами, нет никого другого в мире. Он был у меня на свадьбе, когда мы женились, он участвовал в нашей жизни очень активно. И при этом, значит, очень активно, он участвовал в жизни всех людей, с которыми он сталкивался совершенно удивительным образом. И когда я как бы подвожу итог для себя, вот в чем была особенность Рава Зильбера? Он не был просто вот учителем Торы, оратором, интеллектуалом. Он был человеком, который для многих был отцом. И при этом его качества отца были таковыми, что каждый из его учеников чувствовал, что он не просто его сын, он самый любимый сын. И я думаю, что каждый чувствовал вот эту вот его любовь. Я даже признаюсь, что когда-то я спросил у Ребетсон Куперман, который выступал недавно, я говорю, в чем секрет, расскажите, в чем секрет? Этот же вопрос я задал Рав Бенцион Зильберу, когда он был в Америке здесь, и у нас в синагоге он выступал. И были ребята, и один из них задал такой вопрос удивительный. Он говорит, вот мы здесь в свободной Америке, здесь вседозволенность. Вот расскажите, как нужно было воспитывать детей Советской России. Вот этот молодой человек, очевидно, воспитывался вот, так сказать, вот в этой Советской России вертикали власти. И он спросил, а вот как воспитывал вас ваш отец, Рав Ицхак Зильбер, как он воспитывал вас, Рав Бенциен. И я помню, что тогда много было людей в зале. Рав Бенциен задумался и сказал, а меня отец никогда не критиковал. Он нас любил. И когда я говорил с Ребетсон Куперман, она говорила о бабушке и дедушке своих, то есть о родителях Рава Ицхака Зильбера, которые с такой же любовью относились к нему, с какой он относился к своим детям. И вот когда мы говорим о еврейском образовании, нашем ответе на эту войну, на эту жестокость, на этот жуткий, страшный день 7 октября, годовщину которого мы с вами отмечаем, мне кажется, что мы можем на ненависть ответить любовью. И та любовь, которую мы дарим нашим детям, нашим близким, нашим семьям, нашим ученикам, она ведь будет продолжать жить. И этой же любовью будут делиться наши дети с нашими внуками и так далее. И вот эта любовь, этот свет, в конце концов, должны рассеять эту тьму, с которой мы столкнулись год назад в этот самый день. И вот факт, что я в замечательной аудитории Толдот Йешурун является для меня вдохновением. И признаюсь вам, год назад я танцевал в Ешиве. Главой Ешивы является Рав Куперман и Рав Бенциен Зильбер. И я в этой Ешиве, в Рамоте, танцевал с молодыми людьми вместе. И мы отмечали этот день праздника Симхас Тора год назад, 7 октября. Может быть, это даже как бы странно сказать, но я думаю, что большинство ребят были улим хадашим. Честно говоря, я никогда не слышал сирены до того. И когда мы слышали какую-то сирену, мы, наверное, думали, я так, во всяком случае, для себя думал, что, может, какие-то учения, может быть, идет какая-то подготовка к чему-то, да, может быть, это проезжает амбуланс. Я не понимал, что происходит. Мы не понимали, что происходит. При этом, когда мы поняли, что происходит, это было уже несколько часов спустя, Я думаю, что мы просто закончили все гакофос, как должны были быть. В какой-то момент, очевидно, Рав Куперман понимал, что происходит. Он сказал, давайте, вот ему сообщили о том, что что-то происходит. Мы прочитали Тегилим, мы еще не понимали, что произошло. Мы прочитали псалмы Давида. И вот когда я уже пошел как бы на перерыв домой, я говорю, домой в Иерусалиме, да, там у нас такая небольшая маленькая квартирка там в Рамоте. И вот когда я шел в эту квартирку, то я проходил мимо синагог, которые были совершенно пустыми. А люди где? Вот тут я тогда начал понимать вдруг, что действительно что-то произошло. И, конечно, до тех пор, пока не закончился шаббат, не закончился праздник, и постепенно начали поступать сообщения о том, что произошло, о той трагедии, которая произошла, наверное, в полной мере мы сами до сегодняшнего дня еще не представляем, что действительно произошло, да? Вот потихонечку начало как бы вот сначала оцепенение. Мой сын, например, который, мой старший сын, который переехал в Израиль уже, я думаю, сколько лет, 10 с лишним назад, который живет и который работает в Израиле, он мне говорил, папа, я не мог спать первую неделю, я не мог заснуть. Я признаюсь, я тоже не мог заснуть. И, наверное, это хорошо в каком-то смысле сейчас, перед Йом-Кипуром, не засыпать, а пробудиться. Поэтому как нам с вами пробудиться, и как правильно нам, евреям, еврейскому народу, как нам ответить на вот эту вот тьму? Я признаюсь вам, что вчера, в Йом-Ришон, здесь, в Бруклине, мы забрали молодых людей, которые приходят на наши занятия. Где-то было человек 100 молодых людей, это дети русскоязычных эмигрантов, которые зачастую уже не говорят, особенно по-русски, наверное, то читаешь, как в Израиле есть люди, которые дети, те, которые приехали детьми в Израиль, и родители, и дети между собой тоже говорят на иврите, а здесь родители и дети уже тоже зачастую между собой говорят по-английски. Вот, но тем не менее, они хотят быть вместе. И вот так уже на протяжении 10-15 лет, на самом деле более 15 лет, здесь в Бруклине на Брайтоне, но у нас есть программа такая молодежная, и собираются 100-150 человек, вот собрались на этот раз в воскресенье, ребята для того, чтобы заниматься. И так получилось, что, можно сказать, случайно, в среду, когда у нас была подобного рода программа в Манхэттене, у нас там тоже есть программа, и тоже мы открывали с, так сказать, воспоминания о том, что произошло 7 октября, то вдруг тогда один из людей как бы из аудитории подошел и сказал, говорит, а я вот пришел к тебе, потому что один из твоих учеников, я служил с ним вместе в Газе, и он мне рассказал, я приехал сейчас сюда в Америку на несколько дней и поговорил с ним, он мне рассказал о этой программе. И я пришел, я тогда тут же попросил его встать и рассказать о своем опыте. И потом я его пригласил в воскресенье тоже. И представляя его, друзья, я поделюсь с вами лично. Разные дети, каждый из детей идет, так сказать, своим путем. Как сказал Шломо Амелах, царь Соломон, Ханох Ленара Пидарко. Есть, Борух Хашем, дети, которые учат Тору, не поднимая головы. И есть дети, которые в какой-то момент сказали, я хочу сделать Илию в Израиль. И вот, скажем, двое моих детей, когда они приехали в Израиль, учились в Ешиве, в какой-то момент они пошли в армию. И каждый из них, у каждого из них семья, одного недавно родилась дочь. Когда я говорю недавно, за несколько недель до 7 октября, это недавно. И вот когда они, каждый услышал о том, что произошло 7 октября, то они отреагировали, думаю, так же, как и многие другие израильтяне, как многие другие евреи по всему миру. И это удивительное явление порыва любви, когда в этом порыве человек все бросает. Вот один мой сын, например, шел по улице в Иерусалиме Рамем Хогармияу и проходил мимо здания Гацолы. А мы говорим о Гацола в Америке, наверное, Гацола в Израиле. И кто-то там кто занимается, очевидно, спасением людей, видя его, сказал ему: ты знаешь, что произошло? Он говорит: я не знаю. И он ему рассказал. Мой сын, ну, еще в ту же секунду понял, что это пикух нефиш, побежал домой, связался со своей частью, хэц, харидим санханим, и уже через несколько минут, по сути, связавшись со своими ребятами, они все уже были в контакте, он был по дороге в свою часть. То есть это был шаббас, это был праздник, он был по дороге навестить своего брата, но он бросил все и побежал. Мой сын живет в Мудин, и он точно так же услышал, не сговариваясь со своим братом, точно так же побежал в свою часть Голани, и каждый из них уже там через несколько часов они были в строю. И практически с некоторыми перерывами на отпуск, на отдых, они находятся в строю по сегодняшний день. Скажем, мой мальчик, который находится, который в Голани, он на сегодняшний день на границе с Сирией, не знаю, Сирии, с Ливаном, не знаю, где-то, скажем так, на северной границе. Точно где, я не знаю, сейчас, в данную секунду. Вот, и, конечно же, когда я знаю, например, что другой мой сын я вижу ваши вопросы, когда другой мой сын в Газе, например, да, а этот сын на северной границе, я молюсь за них каждый день и каждую минуту, по сути, да, и за всех воинов народа Израиля, которые защищают еврейский народ сегодня от смертельной опасности, и за каждого жителя страны Израиля, и за каждого еврея в мире, который тоже находится в некой опасности из-за волны антисемитизма. Конечно, первой и главной, наверное, для всех нас реакцией на это является молитва. Когда Яков узнал о том, что приближается к нему Эйсав, и идет с ним 400 человек, то первое, что он сделал, он обратился к небесам с молитвой. Молитва. Да? Первое главное, что можем сделать мы, это молитва. И не все могут пойти на фронт с оружием в руках. Да? Не все могут давать деньги. Не все могут многие делать вещи. Не все. Но каждый может молиться. Потому я хочу сказать, может быть, упомянуть слова, которые будут иметь отношение и не только прошедшей уже Рош ха-Шана, но и к будущему Йом-Кипуру. И слова, и комментарии я услышал от одного удивительного человека, когда я приехал в Израиль в 81 году, и я был в центре абсорбции в Гило в тот момент, то один пожилой человек, который прекрасно молился, там изумительно был в этой синагоге центра абсорбции, сказал мне, что он приехал из Ленинграда. В детстве он учился в Хейдере. Во время войны он попал в плен и оказался в Освенциме. И он говорит: я учился в Хейдере, но потом я был атеистом. У меня жизнь пошла совершенно по-другому. Но когда меня вели на работы по утрам, выстраивали ряды из 5 человек. Шел ряд за рядом по 5 человек. И каждые 2 ряда они делали минья, не говоря о молитве. Где? В Освенциме. В невероятных условиях. Лагеря уничтожения, там были военнопленные, как были, или были гражданские, вот его вели там, я не знаю, был ли он гражданским, или был ли он военным, может быть, он был молодым совсем человеком, то, что я его встретил в 81 году пожилым человеком. И вот он говорил, что вот там, когда он видел мужество людей, которые не теряли веры, не теряли верности самим себе, вера это не всегда означает, я верю, что все у меня в жизни будет хорошо. Хорошо – это план Всевышнего, я принимаю любой его план. Но я остаюсь верным Всевышнему и верным себе. Вот это вера человека, вера – это верность себе. И он видел людей, которые не паниковали, они не пускали руки, вели на работы, из которых они могли не вернуться, но они молились, они оставались евреями, сутью которых было обращение к небесам даже в самой сложной, невероятной ситуации. Он говорит, когда я видел это их духовное мужество, то я сказал себе, я хочу быть вместе с ними. И я помню, что он написал книгу, которую он мне подарил. И там были замечательные гаскомы с этой книги. То есть оказалось, что это был Талмид Хохам. Это не просто был человек, это был Талмид Хохам. Я хочу обратить ваше внимание на некоторую, вот одну мысль, которую из этой книги почерпнул, которая, может быть, имеет к этому отношение, к нашему разговору. Он в этой книге пишет о молитвах Рошана Йом-Кипур, поминая слова «Юдея махшавот бьем день», знающий мысли человека в день суда, «Кувешка особый день» и сдерживающий свой гнев в день суда, то есть таким образом перевешивая чашу весов туда, на чашу милосердия. И мы обращаемся ко Всевышнему и просим, чтобы он записал нас в книгу милосердия, в книгу жизни, в книгу праведников, чтобы записал нас милосердно. Почему? Да потому что мы обращаемся, мы ко Всевышнему говорим ему, потому что ты, Всевышний, знаешь наши мысли. День суда. Потому милосердно запиши нас в книгу жизни. Спрашивает он. Если бы только Всевышний знал все наши мысли. И эти мысли бывают отнюдь не всегда благородными, не всегда чистыми, не всегда светлыми. И почему же вдруг, Всевышний будет эти мысли наши питать причиной для того, чтобы записать нас в книгу жизни? Может быть, наоборот, у нас есть всякие разные низменные помыслы, которые могут привести к тому, что мы будем записаны в другую книгу. Он привел гемору, которая, то есть изучение мудрецов Талмуда, которая говорит о том, что еврей в целом, мы верим, что у него есть, так сказать, святая душа, он должен быть абсолютным негодяем, как порох, который намеревался опустить, бросить, уничтожить, опустить вниз Моисея и Аарона. И что произошло? Он опустил сам себя. То есть Рабейну Бахи, один из величайших комментаторов, пишет, что, например, порох был наказан за помыслы. Почему? Да потому что он доказал, что он негодяй. И лишь только негодяй может быть за помыслы наказан. У нас есть Аман, который был негодяем, который был за помыслы наказан. Что он хотел? Он хотел уничтожить всех евреев. Он сделал виселицу, на которой хотел, чтобы повесили Мордыхая, а повесили его самого. То есть что? Его мысли перевернулись. Для этого нужно быть негодяем. А вот чистый человек, средний даже человек, мы верим в то, что даже если у него есть какие-то помыслы, то он никогда, то есть нет никакой гарантии, что эти помыслы станут поступками. Более того, если у него есть хорошие помыслы, мы верим, то если только ему бы представилась возможность эти хорошие помыслы реализовать, то он, конечно же, бы их реализовал. Потому наша духовная работа в дни суда, когда мы, в общем, не можем полезть в карман и вынуть кому-то деньги для того, чтобы помочь или угостить человека едой, или сделать еще что-то подобное, но, тем не менее, каждый из нас может думать. Американцы говорят, кстати, интересную вещь. You're not what you think. You are what you think about. Ты не то, что ты думаешь. Ты то, о чем ты думаешь. Добавим, ты то, о чем ты мечтаешь. Ты то, о чем ты молишься. Своей молитвой ты определяешь себя. Я недавно читал в Михте Мелияу слова о том, что человек определяется тем, к чему он стремится. То, что он хочет. И потому вопрос в том, когда мы, евреи, находимся в разных частях света. В настоящий момент я нахожусь здесь, в Америке, и надеюсь через несколько дней быть в Святой Земле Израиля. Но где бы мы ни находились, когда мы молимся, мы обращаемся к Иерусалиму. Когда мы в Иерусалиме, то мы все объединяемся тем, что мы думаем о храме, о храмовой горе, о том храме, который стоял. То есть в мыслях мы едины. И вот даже если мы не можем еще чего-то сделать, но мы можем действительно реагировать прежде всего молитвой, и эта молитва будет направлять нас и вдохновлять нас. И потому хочу привести пример. Вот когда я говорил вам о том, что два моих сына в армии, и я молюсь о них, когда мы собрались на Брайтоне, я же не мог позвать моих детей из Израиля. А вот тот парень, который был со мной в Манхэттене, его зовут Исраэль Лоренс. Я говорю: Исраэль, приходи в воскресенье тоже, поговори, выступи с нашими ребятами. И вот когда он пришел, то я задал ему пару вопросов. Я говорю: скажи мне, пожалуйста, вот где ты был? Он родился, интересно, в Лондоне. Его мама из Тбилиси. А папа в настоящий момент находится в Умане, интересно, в Украине. Но он родился и вырос в Лондоне. После окончания еврейской школы он учился в Ешиве в Израиле, потом служил в армии. И война его застала, 7 октября застала его в Лондоне. Что он сделал? Хотя он находился в Лондоне, он сделал то же самое, что сделали мои сыновья, которые находились в Святой Земле. Он в ту же секунду захотел поехать в Израиль, он начал искать билет, билет было очень трудно найти. Но более того, там были люди, которые стремились поехать, молодые люди хотели поехать в Израиль. А были немолодые люди, которые не могли сами поехать в Израиль, но они говорили: если кто-то нуждается в средствах, в деньгах, я хочу помочь кому-то оплатить его билет. И он говорит, какая была удивительная ситуация единства, когда были люди, которые ехали, были люди, которые покупали им билеты. Он говорит, когда я приехал, уже в какой-то момент оказался в синагоге, по-моему, он вернулся на отпуск обратно в Лондон, и он был на шаббат в синагоге с человеком, которому он сказал, что вот он находится в каком-то, он находится в Гевате, да, в боевой преграде Гевате, и в его части резервисты, а как вы сами понимаете, вдруг неожиданно армия из маленькой и профессиональной стала огромной, и, естественно, не было достаточной, так сказать, обмундирования, экипировки, многого другого, чего не было. И что же произошло? Он человеку одному заикнулся на шаббат, говорит, у меня в моей части 46 солдат, резервистов, и у них нет надлежащих шлемов. В воскресенье уже у них были шлемы. Как? Потому что этот человек нашел кого-то, кто распределял шлемы в Израиле, договорился, оплатил, и в воскресенье уже солдаты Гевати получили от евреев в Лондоне 46 шлемов. Он, говорит, приводил вот такого рода примеры, где, в общем, простые, казалось бы, обычные люди, да? И каждый в своем порыве, на своем месте пытался и пытается помочь общему делу. И, друзья, я через мгновение буду рад, я вижу, что кто-то поднял руку, да, я буду рад услышать вас. Но я хочу сказать одну вещь, наверное, как бы в заключение, может быть, того, о чем я говорил. Если какой-то можно урок извлечь из того, что произошло, то, что я спросил, например, этого парня Израиля, говорю: скажи мне, какое твое самое главное впечатление от войны? Он говорит: первое мое впечатление – это удивительное единство еврейского народа всей вокруг, за границей и в Израиле. Мой сын, кстати, который служил на севере, он был в каком-то там месте, я не помню, на голландских высотах, они заходили в магазин, и хозяева магазина говорили солдатам: берите все, платить ничего не нужно. Наверное, для вас, живущих в Израиле, это понятно. Для людей, которые находятся за границей, это непонятно, как это может быть, как же это, как это может происходить. Это та атмосфера, которая возникла в результате трагедии 7 октября. Я хочу добавить, если мы и можем задуматься на всех уровнях, на уровне ослабления Израиля внутри, на уровне того, что, возможно, Хамас и Иран увидели, что Израиль ослабел, его сейчас нужно ударить, это, конечно, продолжающиеся конфликты внутри еврейского народа. Это то, что привело, конечно же, к трагедии на самом практическом уровне, это совершенно понятно, но и на духовном уровне. Тот момент, когда мы разрознены, хочу упомянуть историю праздника Пурим, когда Аман приходит к Ахашверуше и говорит: вот этот народ, Мефузару Мефурат Бенамим, этот народ, который разрознен и разбросан среди народов. В этом народе нет единства. Они конфликтуют друг с другом, они разрознены. Это самое страшное, что можно сказать о евреях. Как мы знаем из истории Пурима, и мы понимаем, что когда евреи забывают о том, кем они должны быть, то приходят кто-то и им напоминает. И потом не случайно Эстер тогда сказала, она сказала Мордехаю: «Кнос эт коль иудим, собери всех евреев вместе». И когда евреи собираются вместе, то тогда аманы падают. И то единство, которое есть сегодня, и дай Бог, оно будет укрепляться. Пусть оно обрушит всех врагов народа Израиля. И пусть в этом единстве каждый найдет себя. Один найдет себя изучающим псалмы. Другой найдет себя изучающим Тору. Третий найдет себя берущим оружие в руки. Четвертый найдет себя тем, что он дает деньги для того, чтобы могли первый, второй, третий делать то, что они делают. Каждый, находя себя, может даже в эти страшные минуты обрести свое место. Вот именно сейчас он нужен, каждый из нас нужен. Интересно, кстати, этот парень, Исраэль, говорил то же самое. Говорит, я просыпался утром рано, видел рассвет в Газе. И это были удивительные минуты для меня, когда я там, в Газе, почувствовал особую связь с небесами. Я думаю, что эту особую связь с небесами и с небесами внутри нас, с миссией, которая на нас возложена сегодня, человек может открыть в моменты тьмы свет, который внутри его, и которым он может эту тьму рассеять. Потому, сказал царь Давид, «Ивду эсхашем бисимха» – «Служите Всевышнему с радостью». Это не означает, «О, я служу Всевышнему, я просто обязан быть радостным». Ну, тут мы невольны, как же можно обязать человека быть радостным? Нет. Если человек действительно служит не себе, а Всевышнему, что это значит? Он служит детям еврейским. То есть он служит тем, кого любит Всевышний. Он служит своему народу. Это важнее всего для Всевышнего сегодня. И когда человек понимает, что он исполняет свою миссию, свое предназначение, он служит Всевышнему, испытывает такое удовлетворение, то к нему приходит радость, которая охватывает его. И об этой радости сказано. И потому хочу пожелать вам уже и на праздник Симхат Тору. Раби Нахман из Бреслова, кстати, говорил, что если слезы открывают ворота, мы говорим в молитве «Птах лану шаар», «Пишат нейла шаар», «Открой нам ворота», в момент, когда ворота молитвы закрываются, это последние мгновения Йом-Кипура, и тогда мы просим, чтобы ворота открылись. Но радость разрушает стены. Для того, чтобы открылись ворота, нужно быть в святом месте, в святое время. У этих ворот. Но радость работает не только в праздник Симхат Тору. Радость может обрушить стены всегда. И потому не тот, кто побеждает, радуется, а тот, кто радуется, обретает силы и побеждает. Тот, кто радуется, побеждает. Поэтому хочу пожелать вам, друзья, чтобы этот Йом-Кипур был временем смысления своего места в этом мире, чтобы мы могли попросить друг у друга прощения, простить друг друга, чтобы мы могли укрепить мир внутри народа Израиля, и чтобы каждый, найдя свое место, имел причину для радости, чтобы мы радовались радостям друг друга, а не завидовали. Итак, друзья, я буду рад ответить на вопрос, если у кого-то есть, пожалуйста, я с вами.
Спасибо, уважаемый Рав Арье. Действительно, был очень проникновенный, хоть и короткий урок, но напрашивается сразу несколько комментариев, но давайте дадим возможность задать вопросы те, кто поднимает руки. Например, Нина, у вас уже включен микрофон, вы можете озвучить ваш вопрос, и будем дальше идти по списку.
Так, пожалуйста.
Нина пока не может подключить, я вижу микрофон, хотя он у нее включен.
Почему мы не говорим в молитвах Мишебарах за солдат? Это я, мне трудно ответить, потому что да, это нужно быть с раввином, и в зависимости от обычаев, так сказать, это делается. Так. Да, пожалуйста, говорите.
Да, у меня тогда такой комментарий. Дорогие друзья, пока вы пишете ваши вопросы, перевариваете все сказанное. Вот мы сегодня уже третий час говорим на тему трагедии, которая произошла 365 дней назад, да, но по еврейской традиции все-таки искор и вот такие памятные даты нужно проводить по еврейской дате. До Симхат Тора у нас есть еще время, но мы должны, конечно, уважать мнение окружающих, которые еще пока не религиозны. Вопрос. и Рав Кушнир, и вы говорили о том, что в Симхат Тора нам нужно быть радостными. Это нам с вами понятно. Но вопрос вот какой. Как не разобщиться, как снова не прийти к очередному расколу в нашем обществе, когда люди нерелигиозные скажут, опять эти досы радуются, слушайте, ничего святого в них нету. Как, вот как соблюсти, вот найти вот эту золотую середину?
Смотрите, прежде всего, вот когда я узнал о том, что произошло в Симхат Тору, я сказал себе, вот точно так же, как есть Октябрьская война, так ее назвали в России, в Советском Союзе, или Йом-Кипур Во, так ее по-английски называют. Но, извините, они тоже говорят Мелхемет Йом-Кипурим, да? То есть это война Йом-Кипура. То же самое, по сути, то же самое. Я думал, что эта война будет называться Мелхемет Симхат Тора, честно говоря. И моя первая мысль была такая, вот то, что я сказал, то симха – это не ахаха. Симха происходит от слова лисмох. Замечательный Машгиах Ешивы Торва Да здесь в Нью-Йорке, недавно ушедший из мира, большой-большой очень человек, огромный, так сказать, Годол Бейсроль, Мойше Вольфсон. И он в своей книге «Мунат и Теха» пишет, то «лисмох» и «лисмон» пишутся по-разному. «Лисмох» — это полагаться. «Смеха» — «они сумеха леха». Я полагаюсь на тебя. Я доверяю тебе. Я верю в тебя. А «лисмох» — радоваться. И он говорит, что путью, так сказать, этих двух слов есть некая общность, потому что поскольку они слышатся одинаково, то в них есть некая духовная общность. И какая? Он сказал так: ми самех, ми шеешло лисмохалав. Кто рад? Тот, кому есть положиться на кого-то, тот, кому есть на кого положиться. То есть обратной стороной радости является не печаль, просто беспокойство, неуверенность, страх. Что с нами будет? Иранские баллистические ракеты, Хамас, Хизбалла, террористы. И этому может противостоять только спокойная уверенность. Потому что мы полагаемся на Всевышнего, то все будет Безрат Ашем хорошо. Вот это и есть радость, которую нам нужно обрести. Это и есть та радость, которую нужно обрести народу для того, чтобы победить врага. Потому что если народ испытал трепет, страх, он побежит. Он обратится в бегство на поле боя, или люди начнут покупать билеты и бежать из Израиля. И для того, чтобы этого не делать, нужна вера. И это и есть, на самом деле, та настоящая глубокая симха, о которой идет речь. А наши еще, может быть, не очень близкие, простите, да, наши не очень близкие еще традиции люди, они поймут, что еврейский праздник, он отмечался всегда и всюду, он отмечался в самых страшных ситуациях. И мы знаем примеры того, как Симхат Тора отмечали даже в концлагерях. И мы знаем примеры того, как праздник Песах отмечался, скажем, Йосифом Менделеевичем, Ацариком, который делал седер у себя в лагере. Поэтому те, кто захотят не понять, они уже не поняли. А мы будем, конечно же, праздновать наши праздники еврейские и набираться сил для того, чтобы в конце концов мы все вместе могли радоваться победе. Я хочу вас поблагодарить, сказать, что хорошего вам праздника. И мы вот приблизились действительно самому главному, наверное, да, что победить врага нужно не чем-нибудь, а именно симхой Торы. Не вообще симхой. Симха – это важно. Но для того, чтобы рассеять ненависть, ее нужно рассеять любовью к Торе, к еврейскому народу. Рассеять вот эти вот, я даже ценностями хочу назвать, вот это вот варварство можно ценностями любви, которые дает нам Тор. Поэтому, в конце концов, симха Тора даст нам свет, который рассеет тьму. Всего самого хорошего вам.
Амин. Спасибо.
Хорошего праздника.
Он благословляется.
Хорошего вам праздника.
Марха Тиматова.